А именно. Значит, в том же самом направлении, а именно мы будем говорить о войне, эпизоде войны с Авраама, и изучать не просто в общих представлениях, которые вы получили в прошлый раз, а изучать оружие, которым он пользовался. Это будет основное сегодня на занятии. Так. Значит, там были разные виды оружия. Одно из них обозначено числом 318. И дальше, значит, еще три вида оружия были представлены в виде трех пунктов, по которым Авраам преследовал негативную силу. И каждое из этих мест имело свое имя, соответственно, получается три числа. Значит, это говорит, что это оружие было показано. Дальше возникает вопрос. Ну, это очень хорошо. А может ли человек овладеть этим оружием? Как? Если человек задается таким вопросом, как, он ставит себя сразу в невыгодную ситуацию. Потому что не тот вопрос, который должен быть поставлен в начале. Не надо спрашивать, как? Не надо спрашивать, а что это? Если хочешь знать, как овладеть каким-то предметом, ты должен понимать об этом предмете что-то. Иначе ты просто выбрать не сможешь, руки не сможешь взять, такое оружие. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, что из себя представляли эти три вида. Иными словами, в чем значение этих трех чисел. И числа были такие: 54, 21 и 474. Эти числа. Вот об этом пойдет речь. Начнем с первого числа 54. Это число отвечает слову «дин», «далатнун». Ну и мы подобрали слово «хумаш» похожее с той же самой гематрией, которое в этом контексте уместно используется, а именно «мате». Это то, та палка, посох, которым Моше Рабейну орудовал, побеждая врагов наших, негативную силу и язычников. Все в одном обличии. И все достойно уничтожения. Вот начну использовать этот предмет, который имеет гематрию 54. В чем суть его действия? Значит, он менял порядок вещей. Он воздействовал на негативную силу при помощи изменения законов природы. Это вот 10 казней, которые там были. Они были в рамках самой природы, но природа действовала необычным для себя образом. Там ветер подул, и, значит, налетели эти... все вроде ветер бывает, и птички бывают, в смысле, эти насекомые бывают, но в таких количествах это уже, значит, не бывает. То есть он менял действия законов природы. Естественный ход событий. В этом суть вот этого действия, которое он делал, это числа 54. Так можем ли мы это делать? Как мы можем менять законы природы, естественный ход вещей? Вроде бы не можем. Но с другой стороны, конечно, можем. Значит, почему? Как? Как это работает? Работает очень просто. Значит, вот есть такое утверждение в Геморе. Кол бедей шамаем, хуц миирас шамаем. Все в руках небес, за исключением страха перед небесами. У нас были занятия на эту тему, мы очень подробно изучали. И там, в частности, говорилось о том, что вот все в руках небес, это значит, что те силы, которые человек получил, и они составляют его внутреннюю природу, и законы их взаимодействия, это пришло с неба. Но никто это другое не придумал. С неба пришло. Кол беде шамаем. Все в руках небес. И вот это взаимодействие, то, как человек действует, это вот они, эти силы, которые у него есть, они действуют совершенно естественным образом, запрограммированным. Значит, надо поесть, надо поспать и так далее. Это на физическом уровне. Ну и на, значит, других уровнях тоже законно, конечно. Но есть одно исключение. Выбор. У человека есть выбор. И тогда, если он его действительно решил использовать и умеет как-то, значит, владеть им, тогда он может менять, естественно, ход событий. То направление, в котором двигался уже год, два, три, десять, он по какой-то причине, ему надоело уже в этом направлении двигаться, ему уже тошно от этого. Он хочет что-нибудь более интересное в своей жизни, более светлое, более продуктивное. Вот. Так он его, если, возможность поменять это направление жизни поменять. Естественный ход, к которому он привык, он может изменить. Это и есть вот этот палка, которой Моше владел. Ну, в определенном смысле, конечно. Мы не можем там, чтобы того ветер создать, чтобы улететь сразу куда-то там. Эмиграция требует времени и усилий. Как известно, надо билет заказать и так далее. Но, тем не менее, вот можно выбрать этот путь эмиграции, а не оставаться в той стране. Это большое изменение. Так вот, когда здесь говорится про оружие Авраама, и мы говорим про себя уже, не прибегая к этим сверхсилам, а нормально тем, что нам дано, мы можем делать изменения естественного порядка вещей. И не только в себе, мы можем еще воздействовать вовне. Но не только на членов семьи, но и, значит, на пространство. Примеров. Примеров-то очень много. Например, Аризаль. Он, значит, поменял, во многом повлиял на духовное развитие народа целого нашего. Оказалось, серьезное влияние до сих пор еще действует. Ну и другие случаи. Человек в результате своих действий как-то воздействует на внутренний мир другого человека. Вот, пожалуйста, изменения во мне. Так, значит, это вот по поводу первого вида оружия. Теперь второй вид оружия, второе число, которое, значит, упоминалось, это 21. Это гематрия имени Алов Кей Ют Кей, имя Всевышнего, которое было во время Геулы, исхода из Мицраим. Но тут, значит, тоже изменения, конечно, потому что Геул – это очень большое, за очень большое изменение всего пространства. Так вот, это, значит, как это оружие работает, в чем его суть? Про 54 мы уже выяснили, а вот в чем этого? Ну, надо знать, что это имя означает в первую очередь, иначе не о чем говорить. Значит, известно из Каббалы, что это имя Всевышнего относится... Так, я сейчас буду упрощать существенно, потому что там много мы еще говорить, это будет ни к чему, не в нашей теме. Но в упрощенном варианте это имя относится к восьмому уровню, то есть корню творения. И также там говорится, что это имя является корнем одежды души. Что есть творение одежды души, она откуда-то имеет, вот где-то там наверху его корень, и в сочетании Творца это вот как раз это имя-то и будет. И, значит, Аристотель приводит эту гематрию, ну, гематрия простая. Это имя, если его расписать определенным образом, оно даст гематрию 161, если точно просчитать. Аристотель говорит во многих местах, что 160. Почему он так? У него 160 и 161 одно и то же. Ну, в арифметике не так, а вот в той верхней арифметике иногда бывает. И в чем здесь суть? По-видимому. Значит, 160 – это гематрия слова «целым». Целое – подобие. Целым луким, подобие Творцу. В целом это в Каболе говорится, это и есть одежда души. Одежда души имеет гематрию 160. А гематрия этого имени 161. Куда же делась эта единица? А единица – это алов. Алов – это, как мы знаем, внутренняя всех букв. Внутренний аспект. Душа как бы всех букв. И вот получается, 161 указывает на алов, на внутреннее, то есть на душу, и 160 – это уже одежда души. Вот на этом основании Аристотель говорит, что 161, 160 – одно и то же. Речь идет на самом деле о 160, если мы говорим про одежду души, а там единицы не хватает, а это то, что внутри. Вот такое рассуждение. То есть мы видим, что вот это число, которое возникло в Хумаше, здесь у нас в этом оружии Авраама, 21, в человеке указывает на одежду души, которая пришла с восьмого уровня, корня творения. Есть некоторый парадокс, потому что если мы возьмем саму душу, человеческую, ее корень в рамках творения, семи сил творения. А одежда души, она повыше рангом, она с восьмого уровня пришла. Вот тут и есть парадокс, потому что на самом-то деле наоборот все. Душа-то, она же больше света имеет, чем одежда души. А по вот Значит, вот такому рассуждению, раскладу, ну, который имеет место, я еще раз говорю, в упрощенном виде, это все очень так сказать, для простоты, а получается совсем наоборот. Одежда выше, чем душа. Так разрешается это противоречие. Ну, давайте пойдем на восьмой уровень. Умственно, не на самом деле, мы не можем. Но так. Что там на восьмом уровне? На восьмом уровне, как всегда, есть внутреннее и внешнее. Это на любом уровне есть. И у каждого, кто меня сейчас слушает, тоже есть и внутреннее и внешнее, у меня тоже. Это общее правило. Так вот, корень для одежды души, он с внешней части этого восьмого уровня. Существенно внешний. Там есть разные внешние, но вот это существенно с внешним. А душа человека, она хоть из пространства семимерного, семь сил, но она там внутренняя часть, что-то имеет кей в кей. И вот получается, с одной стороны, одежда выше рангом, что она с восьмого уровня, но она с внешней части того уровня. А душа, она вроде меньше ранг имеет, но она имеет силу души, так внутреннего, юткей вавкей. На самом деле в ней больше света. что она представляет собой внутренний аспект. Одежда только внешняя. Но тем не менее у одежды есть свой плюс. И он используется. Почему-то Всевышний так сделал. Значит, объясняется так, что замысел был такой. Аризаль сравнивает эту одежду души и душу как лифт и человек внутри лифта. Душа – это человек внутри лифта, а лифт – это сама одежда души. И идея вот в чем, что поскольку этот лифт, одежда души, пришли с восьмого уровня, они могут подниматься, она может подниматься при удачном раскладе на этот восьмой уровень, с корню идти. Условно говоря, все идеи общие. А может идти корни на восьмой уровень. Душа сама по себе не может, она в рамках семи. Но поскольку она находится в лифте, так Всевышний сделал, она туда же может идти. Это свойство того, что одежда души в каком-то смысле превосходит саму душу, используется для того, чтобы человек мог подниматься выше. Но надо, чтобы лифт поднимался. Лифт же может еще и спускаться, как мы хорошо знаем. От чего это зависит? От качества одежды души. Если она светлая, это одно, он идет вверх. Если она пропитана негативом в той или иной степени, то вверх уже не пойти, а наоборот вниз тянет. Вот туда человек вместе, душа также идет, либо вверх, либо вниз в этом лифте. Мы говорим про оружие Авраама, ясно, что значит, число шло вверх. Одежда души у человека, значит, чтобы войти в Иерусалим, светлая. И свет губит темноту. Если одежда душа светлая, то свет от души хорошо проникает через эту одежду, поступает в внутренний мир человека, где негатив. И выметает его, вымывает его в той или иной степени, в зависимости от того, сколько свет пришло и сколько негатива было. И дальше еще наружу идет через действие. Вот так это число 21 сражается против негативной силы в человеке. Это оружие Авраама. Ну, ясно, что если вот эта одежда души светлая, то это влияет на внутренний мир человека. Куда идет свет? Туда. А дальше, поскольку все действия наши зависит от того, что у нас внутри, от внутреннего мира, больше ни от чего. Ну, вот тогда и действие становится в духе оружия Авраама, поражающий негативную силу. То есть 21 влияет на 54 по нашим числовым выкладкам. Так, дальше. Третье число, 474, это дат, значит, разум. Но это не просто разум человека, а тот разум, который есть следствие души человеческой. Не обязательно человеческой, даже животная душа тоже, тогда разный разум будет. Мы сейчас говорим про тот разум, который преобразует негативную силу, тут мы должны включить уже разум человеческой души. Так вот, значит, в чем его специфика в рамках того, о чем мы говорим. Ну, первое, мы про это уже говорили. Когда, а в Мишле, помните, мы Мишли изучаем на самом деле. Мы сейчас ушли в Хумаш, а на самом-то деле мы Мишли изучаем. Вот. И там было сказано, что Шломо ха-Мелех сказал, что «тейн даат ленар», да, юноше надо было дать дат, чтобы он убивал негативную силу. То есть дат используется для вот убийства этого врага, негативной силы. Это как раз про то, что мы сейчас и говорим. Поэтому то, что там говорилось на занятии, я сейчас повторять не буду. Желающие, пожалуйста, вот значит, лекцию можете прослушать снова. Несколько просто дополнительных замечаний. Дат, поскольку это свойство души, он имеет аспект внутреннего проникновения в предмет. Душа проникает в человека. Дат проникает в человека. Может проникнуть в любую его часть, что душа проникает в любую часть. Точно так же в творение. Дат имеет возможность проникнуть в эту часть творения, в ту и в третью. Это не просто проникновение, а это еще он ведет за собой душу, то есть силу воздействия света. Душа в соединении с дат – это очень большая сила. Гораздо больше, чем душа в соединении с какими-то эмоциями или там, с набором знаний, хохма, и с умением рассуждать, бина. Когда душа действует через дат, это не только убийственная сила, строить тоже можно. Конструктивное действие. Кстати, все эти три вещи, 54, 21 и 474, которые мы сейчас которые говорим, они не только для поражения Ситрахры могут использоваться. Цель может быть конструктивное строительство. Но в данном контексте мы говорим о оружии Авраама против вот тех царей пяти. Так вот, значит, дат – это внутреннее воздействие на и, в общем, на все, что у человека есть, если он работает. Значит, это про третий вид оружия. И там есть еще четвертый вид. Это число 318. Значит, что оно здесь значит? Вот на занятиях с ним связывалось число 358. Это гематрия именем слова Меших. И 66. 40 и 66. 66 секунд. И вот в этом была идея, что движение в сторону Меших при посредством осуществления разного рода тикуним, исправлений. Иными словами, это жизненный путь человека. Направление задано, и цель, каким образом, не слушайте, а средство, каким образом достигнуть этой цели. А вот осуществление идти в рамках этого числа 66, исправление. Что значит исправление? Ну, у человека может быть разные мысли на этот счет, а у другого совсем другие мысли на этот счет. И по одному он исправляет, по другому он только ломает. Но есть объективная вещь. Исправление – это когда делаешь с предмета, с себя в частности, то, что принимает шефу сверху. Это определение очень простое. Сделать непросто, но такое сформулировано просто. Вот и все. Это не то, как я понимаю, это как Всевышний понимает. Вот то и будет секунд исправления. Так вот, значит, движение в эту сторону по под знаменем 66, это и есть вот то, что здесь представлено этим числом 318. Ну и вот на этом пути, в этом направлении, есть средства, которые используются для того, чтобы двигаться. Это вот эти числа 54, 21 и 474. Вот и все, что здесь написано. Ну, из того, что мы увидели, тут наверняка больше написано, но На данный момент, по крайней мере. И дальше, значит, у человека есть возможность идти в этом направлении. Ну, надо понимать, что это не секретное оружие, потому что мы не имеем доступа вот туда, куда имел доступ Авраам. Ну и хорошо, значит, мы не влипнем в историю, что нам придется бояться, что там что-то не так повернули. Так что поэтому нас сюда и не запустили, чтобы мы что-то не испортили. Вот. Так что у нас все попроще, но, с другой стороны, двигаться по этому пути, значит, трудно. Это понятно. И вот желательно иметь помощь. Одному Авраам, вот он смог, он первопроходец был. Мы же только его дети еще не в первом поколении. Там в первом поколении был Ицхак, он вполне был на уровне. Ну а что? Так у нас проблема с этим движением. Нужна помощь. Ну, откуда взять? Ну, тут ответ моментальный. Кстати, правильный на самом деле. Всевышний помогает. На самом деле помогает. Это человек, который, значит, идет по этому пути, он определенно помогает. Что-то на самом деле совпадает с его планами верхними на этого человека. Он именно это и хочет, этот человек, что он шел по этой дороге и строил ее. Ну и дальше, слушай, мы много понимаем, кто мы такие, все наша ограниченность. Так он помогает. Это тоже входит в его обязанности, которые он на себя взял. Вот так мы и движемся. Но есть еще одна вещь, которая помогает. Это Авраам Авину. Он помогает двигаться по этому пути. Каким образом возникает вопрос? Давайте посмотрим, что он сделал, что написано в Хумаш про него. Вот в Хумаш написано про эту историю, про его победу в этой войне, что у него будет большая награда. Ну, награды, даже маленькие, с неба не падают. Их надо заслужить. Значит, у него есть заслуга, что получится награду. И что же это заслуга? В чем она? А вот на прошлом занятии говорилось. Там шла речь о пленнике, который пленен, как бы Лот. Прямым текстом Лот. Но, как мы выяснили, это Мишель в последнем рождении, Мишель бен Йосеф. И вот Авраам выходит связан с этим. То есть его заслуга в том, что он создал силу, которая будет действовать и в конце времен, в этой последней войне, которую тот, Мишель бен Йосеф, поведет против Гога. Он будет использовать и оружие Авраама, и вот эту силу, которую Авраам создал тогда. Ну, по-видимому, больше еще, чем Авраам сам, потому что будет уже другого уровня война. Но это из той области. Это означает, что когда вот Авраам вел ту войну, была создана в результате определенной силы здесь, на земле, в том пространстве, где он был. Ну, а он был человек, который выходит за рамки этого пространства. И уж тем более силы, которые он создал, вышли. И они там остались. Они никуда не делись. Это тикун, который был сделан. Вот за счет такого типа тикуним, исправлений, которые фиксируются там наверху и не уходят, не исчезают. Творение, народ, а вместе с ними творение, движется вот к этому числу 358, к завершению. Что те вещи, они действуют. Значит, есть, вот, как, ну, представим, условно, пучок света, канал, который исходит от той силы. И он и в том поколении, и в предыдущем, и еще в предыдущем, и так далее, и в нашем. Дальше вопрос только в том, как подключиться к этому каналу. Как получить оттуда вот этот свет, силу. Если подключишься, значит, получил помощь от Авраама. Не подключишься, не смог. А как подключиться? Значит, а где? Вот я смотрю по сторонам, где он находится. Где этот канал? Я очень хочу подключиться, поверьте. А как? Где он? Ну, надо включить дату и подумать немножко. Значит, если я иду по вот этому пути Авраама здесь на Земле в меру тех сил, которые мне даны, это и будет подключение к этому пути. Кто сделает? А вот Творец так устроил, что небо связано с землей, и земля с небом, двустороннее движение. Сверху вниз и снизу вверх. Если я внизу здесь иду по этому пути, тогда возникает в результате эта сила, скромная пусть, но все-таки сила, которая имеет шанс подняться туда наверх и получить вот, за счет движения сверху вниз эту силу от того самого луча, от того канала. Это уже помощь. Я уже не первопроходец. Вот так он устроил Творец мироздания. Он заранее продумал, как помочь. Вот такую систему, которая называется мироздание. И нас туда еще поместил. Мы ходили по тем самым дорогам. Вот. Так, значит, это про оружие Авраама. И сейчас мы продолжим эту же самую тему, пока от нее не отходим, от этой войны. И смотрим в 15-й перек, первый пасук. Еще после этих событий было слово Ашем к Аврааму, видение, говоря: «Не страшись, Авраам, я щит тебе». Здесь появляется новый вид оружия – щит. Это не то, это не наступательное оружие против негативной силы. Это, наоборот, защита от нее. От кого еще защищаться? Не от полицейских же. Так. Так вот, защита. В чем смысл этого оружия? В чем смысл этого щита? Это полезно узнать. Почему? Потому что те, которые делают молитву каждый день, в первой брахе этой молитвы, там есть эти слова «Маген Авраам». «Маген Авраам», «Щит Авраама». Вот это, вот это как раз то, про что здесь говорится в этом посуде. У нас есть возможность, значит, понять, углубить наше понимание того, что мы говорим ежедневно. Ну, давайте попробуем. В чем суть этой защиты? Ну, сказано прямым текстом: «Анохи Магейн, я щит, я это Всевышний». Дальше меня интересует, а какой атрибут Пасук здесь имеет в виду, потому что у Творца мироздания много имен и много атрибутов еще. Он сказал здесь, в общем, я, а кто именно? Какой именно атрибут здесь имеется в виду? Если это не пойму, я не проникну в то, что такое щит. Что именно это здесь и написано. Сказано про щит, и дальше ответили Анохи, я. А кто я? Вот я не знаю. Дальше насчет мести. Я не очень беспокоюсь персонально. Почему? Потому что, значит, я уже несколько лет как изучал эту книгу, и я понимаю, что если вопрос поставлен хорошо и правильно, по тому, что здесь написано, то здесь и будет ответ. Причем не надо будет идти там в другое место Пятикнижия, чтобы найти ответ на то, что здесь написано. скорее всего, вероятность там 90%, что в этом же самом пасук. А иногда, ну, отступи на пасук назад или на пасук вперед. В общем, где-то в этой области будет и ответ. Значит, ну, тогда надо просто посмотреть внимательно в этот пасук и найти указание на это Анохи, на это я, что оно означает. Но не в плане моего, значит, потому что у меня нет идей на этот счет, там, под я этим может что угодно быть, у него очень полно атрибутов. А вот что пасук имеет в виду? Ну, давайте для начала посчитаем гематрию. Это самое простое, потому что арифметика это в первом классе еще. Ну, в каком-то там начальном классе мы уже знаем ее. Пойдем по простому пути, посчитаем гематрию. Анохи 81. Ага. О, тут уже моментально поступает информация, что гематрия слова тева, природа. Вот все законы, которые есть, материальная оболочка тоже, связи все, которые есть, это все вместе, это тева. У человека своя тева, все, что у него там внутри вот этой коробки, которую сейчас видите, так? Вот это все тева вместе с коробкой. И вот это рядом с этим щитом. Значит, не надо быть мудрецом, что сказать, природа, тева – это и защита. Она защита. Вот что обещает Творец мироздания Аврааму. Природа будет себя защищать. Творение. Так. Дальше, значит, откуда природа произошла? Мироздание. Всевышний сделал. Какое имя использовал? Ну, в самом начале книги написано имя Луким. Значит, когда мы говорим о природе, подразумевается имя Луким. И на самом деле, если мы 81 Тева прибавим 5 букв имени Луким, получится 86, 83, плюс 5, 86. Это и есть гематрия имени Луким. Получается, что вот тева, природа, мироздание, оно действительно произошло как следствие имени Луким. Что если мы из этого числа 86 отнимем 5, количество букв этого имени, как раз и будет 81 природа, тева. Ну, результат вроде хороший, но есть проблема. Проблема непростая. На чем она? Что Авраам сделал? Он пошел войной, погнался за ними и при этом изменил законы мироздания, вмешался в них. Вещь недопустимая, это как бы грех считается. Но бывает такая вещь, как авера лишмо, грех во имя небес. Что уже допустимо, наоборот, мицва, но она применяется крайне редко, и тут есть всегда опасность, что я неправильно просчитал, и получилось не совсем то, что было позволено. Но, во всяком случае, в любом случае, здесь он пошел против имени Луким, что Тева, она под именем Луким, как мы только сказали. Он пошел против этого имени, и теперь он получает защиту от этого же самого имени. Вот это проблема уже. От этого имени только наказание можно получить, если идешь против него. А вот здесь наоборот. Ну, ответить можно так. Если бы мы не занимались гематрией, а просто я, про кого здесь идет речь? В начале пасук сказано, было слово «дварашем» имеют КВФК. И сейчас говорится Анохия. То есть по-простому, без всяких гематрий. Здесь речь идет про совсем другое имя, не про Луким, а про имя Ашем. Против него Авраам не шел совсем. И вот это как раз то имя, которое может в этом месте сделать защиту. Почему? Потому что хотя творение и совершалось под именем Элоким, но как бы внутри, за кадром, присутствовал это вот имя Вавкей, 26. Просто оно действовало через Элоким. И поскольку вот это имя сделало при помощи Луким все эти законы, то оно может и поменять эти законы так, чтобы они не действовали против уже вот того, кто провинился как бы перед этими законами. Что имя имеет власть над этими законами. И получается вот соединение, совмещение двух понятий. С одной стороны, Тева на стороне Авраама, это имя Луким. Но с другой стороны, это та Тева, которая подчинена более высокому, внутреннему, этому числу 26, Юткей Вавкей. И она создает этот щит. Из этого щита двойственность. С одной стороны, это сама природа, само творение защищает его. И более того, еще в этот момент в природу вложена сила, которая выше этой природы, которая подчинена уже внутреннему замыслу Творца, от которого, который произошел от этого имени Вавкей. Вот это щит уже, о котором здесь идет речь. Так, дальше давайте изучать этот щит. Ну, есть другой способ. Если Магейн – это щит, давайте посмотрим на это слово само по себе, что оно означает. Тоже с точки зрения чисел. Гематрия 93. Так, что это число означает? Надо как-то расшифровать его. Не просто, а вот в данном контексте еще. Согласно тем идеям, которые вот излагаются, здесь на самом деле присутствует имя Ашем, Юд 26. Мы про это только что говорили. И открытым, скрытым образом 26 здесь есть. Ну, давайте попробуем примерить, что нам, арифметика. Примерим счет, будем считать 26. Значит, 93 – это 26. Уместно применить это число здесь, уже часть этого счета, составная этого, вернее, счета. И что там надо добавить, чтобы получилось? Рассчитать это просто. 67, так? Значит, 26 плюс 67, это как раз и будет 93. Осталось осмыслить, а что такое 67? Ну, это гематрия слова «бина». И это восьмой уровень, корень. Мы видим, что этот щит по числам состоит из двух компонентов. С одной стороны, 26, а с другой стороны, вот этот восьмой уровень, корень творения. Это напоминает вот то, что было до этого. Там было два числа. 21 и 474. 474 – это было как бы это внутреннее, как бы душа. А 21 – это одежда. И вот здесь получается примерно то же самое. Восьмой уровень. Там одежда сходила с восьмого уровня как раз. И здесь тоже мы вышли на восьмой уровень. А внутри вот это 26 тоже. Значит, это, но здесь уже в качестве одежды выступает не то имя, а Алеф Кей, Юд Кей, который был раньше имя Геулы, а другое имя Луким, потому что с ним мы имеем дело здесь. Это восьмого уровня, там тоже разные имена есть, много. Там вот есть оба эти имени, и которые в Геуле, вот это и Луким. Но вот здесь, в рамках щита, не то имя Геулы действует, а именно это имя Луким. Но тоже как одежда. Это защита. Ну, разница в одеждах очевидна, потому что здесь речь уже не идет о Геуле. Здесь просто о защите. Поэтому имя Луким. Это имя Дин, сражение. Там конструктивное действие. Свет, который может заодно еще и, значит, губить тьму. Заодно. А здесь нет, здесь это будет в рамках основных занятий, что ли. Так. Так вот, мы получили теперь, значит, другой взгляд на этот щит. В чем вот состоит это? Сейчас, секунду. Ладно. Значит, есть еще один момент в этом пасу, который тоже говорит о щите об этом. Тоже в завуалированной форме. Несколько настораживает такой оборот в этом пасух, в речи, в словах. После этих вещей было слово Ашем Аврааму. Слово Ашем. Это, в общем, несколько странно сказано. Проще было сказать, как обычно говорится, Айомер Ашем, сказал Ашем. Или Вадабер Ашем. Это обычный оборот. А здесь как-то специально помню. Слово Двар Ашем. Значит, ну, собственно, никакой тут большой проблемы нет. Просто интересно, почему так сказано. Давайте посмотрим. Если мы эти два слова сложим по гематриям, получится 232. Кто не вспомнит это число, что оно значит? Ну, оно говорилось всего 500 раз на занятиях, поэтому, конечно, не запомню еще. Ну, давайте в 501 скажу. Может, западет. А если мы возьмем Юд Кей Вав Кей и распишем на четырех уровнях, на каждом получится свое число. Вот если мы их просуммируем, тогда получится 232, как раз это число. Это получается, что это имя Юд Кей Вав Кей на четырех уровнях. И вот поэтому тут так и сказано, замысловато несколько, Двар Ашем, слово Ашем, чтобы получить это число. И тогда надо провести качественную оценку, что мы добавили к тому, что мы уже имеем. Вот это два Рашен, то число, которое получили, оно не только к счету будет относиться, но и к обещанию, которое Аврааму было дано на потомков, на землю. Это ко всему. Но в частности к счету. К счету тоже к защите. Тут есть защита от Творца. от юткой вовке 26, что был раньше, это защита на внутреннем уровне. Что значит защита на внутреннем уровне? Вот есть, как мы говорим, жизненный путь человека, он движется. И он движется в рамках вот того пространства, в котором мы находимся, природы. Но вот есть опасности на этом пути разного рода от негативной силы. И защита идет вот от этого высокого имени, который имеет внутреннюю природу. 26. Это другого типа защита уже. Это защита этого жизненного пути. А вот здесь мы столкнулись уже с четырьмя именами. И здесь тогда мы говорим не просто защита этого жизненного пути, а мы должны усилить это как-то. Не просто имя 26 действует, как было раньше, а нечто большее. Ну, вот здесь две вещи можно сказать. Первое – это защита имеет большую силу просто, большую высоту. Это одно. Потому что в этой защите, когда находишься под его, значит, прикрытием, в его щитах, ну, это прикрытие от Творца на самом деле, то есть разные уровни. У каждого человека, если он имеет эту защиту, свой уровень. Ну вот, чтобы добраться до этого уровня 232, это, значит, уже надо иметь, значит, большое что-то, большую заслугу. Мне просто сейчас пришла на память мысль, я скажу, воспоминания. Та жена получила вот это уже в последний, была перед уходом совсем в этих учреждениях. Последняя палата, в которой она была, она имела номер 232. Вот. Я думаю, это, значит, не просто совпадение. Наверху просчитали. Ну хорошо, да, значит, возвращаемся. Так вот, значит, здесь это вот одно, защита с очень высокого уровня идет. Сильная, мощная. И это необходимо, потому что чем выше движение человека, успешнее его движение по вот этому его жизненном пути, тем опаснее, тем больше он вызывает, тем опаснее ситра-ахра, нахаш. Потому что это для него смерть просто, для нахаш. Поэтому он и, значит, пытается все свои уловки применить, чтобы, значит, сбить человека с этого пути. Поэтому нужна очень высокая защита. Я надеюсь, что Мишель бен Йосеф имеет такую защиту. И пусть вот она у него будет очень крепкой. И пусть она, так сказать, и нашими молитвами, Творец должен помогать ему в этой защите. Вот пусть ему три щита поставят. Не один, а три. На каждом уровне, чтобы было. По всем трем каналам. Ну, ему виднее, как расставлять. Это я просто так уже говорю. Так. Так вот, значит, вот это один аспект. А есть еще другой аспект здесь. Дело в том, что вот эти четыре имени, четыре этажа, они как бы за счет них движутся все мироздание от начала к концу. От 45 348, 358. Из Адама к Мешиах. Вот все, что происходит с народом, с душами, это вот в это вкладывает, входит в это движение. Поэтому здесь вот еще другой как бы вид защиты не просто по данной ситуации, данной дороге, но еще и в Гигулим. Потому что, ну, человек идет, скажем, вот в данном рождении и сверху как-то действует, скажем. И могут происходить вещи, которые, ну, нелинейные. Например, мне, по-моему, мне 10 назад человек один рассказал про себя такое. Он говорит такое, что вот 5 лет назад со мной случился случай, я ехал в поезде и кушал черешню, и ко мне кто-то подсел, и там что-то между ними произошло, они о чем-то поговорили, два мужчины. И через 5 лет с этим человеком случилось нечто, что потом он связал с тем событием, совершенно неожиданным образом, который был 5 лет назад. То есть мы видим, что то, что происходило вот с ним сейчас, он рассказал пару недель назад, это было уже как-то спроектировано из прошлого. 5 лет назад случилось. А это жизненный путь. И он идет не моментально, он идет по этапам, он готовится. Чтобы с человеком что-то важное произошло, надо тут готовиться. Если вот это имя вот Кевавке вмешивается. То есть вот происходят такие вещи. Вмешательство в жизненный путь. А может же быть еще, вот если эти 4 этажа взять по рождениям, скажем, вот Ицхак Авину, мы говорили душа Мешиах. Так а у него еще много рождений было в переходе от того начала к этому, что Всевышний использует душу очень часто. Что он большую работу может делать. Он ее использует. И каждый следующий Гильгуль, он был продолжением предыдущего. Надо было подготовиться. Когда обычная душа приходит, нормальная человеческая душа приходит в мир, учитывает, конечно, что было в предыдущем рождении еще раньше. Но вот в соответствии с тем, что было, вот то и будет так, начальное условие для настоящего рождения. А здесь по-другому. Здесь не то, что к чему он пришел, ставит в соответствие с тем, что будет, а весь путь, который он шел, ставится в соответствие с тем, который он потом будет идти. Это другой расклад уже. А кейда, который Исхак имел, и путь, который после этого был, это все составные того, что было потом с ним. Это вот эти 4 шла, когда вмешиваются в биографию, в этот жизненный путь. Это входит в категорию Маген Авраам тоже. Защита. Так. Теперь тут еще есть один интересный момент в этом пасук, который уже не связан с оружием, с защитой напрямую, но находится в нашей теме. А именно, когда, что мы говорим про страх. Мы говорим про страх небес, страх Всевышнего, и вот сейчас, в частности, мы говорим про страх Авраама уже. На его примере рассматриваем. Значит, тут сказан посыл «Алтеро, не бойся». Это идет о страхе. Дальше возникает вопрос. Тот же самый этот страх, о котором мы говорим, страх небес, страх Всевышнего, или другой тип страха, что у человека могут быть разные страхи из-за разного. Вот первый вопрос. Если это тот же самый страх, ну тогда интересно это всмотреться, что, какая здесь будет дополнительная информация. Это, значит, проанализируем. Авраам сделал то, что он поменял законы творения чуть-чуть. А, законы творения. Значит, он вмешался в творение, он имел в виду творение. Значит, и чего он боится? Он боится, что творение ему, значит, отомстит за это. Кара ждет не от полицейского, не от какого-то человека, а от творения. Ну, тогда это действительно страх перед Всевышним. По нашим описаниям так и выходило, что значит, Страх Precision проявляется именно через восприятие повторения. Значит, здесь вот говорится действительно, что не бойся. В данном случае с тобой будет все в порядке. Дальше здесь есть очень неожиданная гематрия. Я просчитал это, я очень удивился, просто никак не ожидал. Посчитаем гематрию слова это «бойся». Там, не бойся, но просчитаем «тиро», вот это слово. Это слово имеет гематрию 611. Это гематрия слова «тора». Значит, получается, что страх перед Всевышним связан с Торой. Ну, если это не случайное совпадение, конечно. Может быть, это так просто совпало по грамматике, так надо было написать, его случайно вышло 601, вполне возможно, почему нет? Значит, надо провериться. Это, когда работаешь с числами, с гематриями, надо быть, значит, не имеется просто первое впечатление, и все. Это не импрессионизм, это на изучение. Так, так вот, значит, действительно ли здесь это совпадение, не совпадение, а по сути Хумаш это сказал? Давайте попробуем, значит, выяснить. Страх перед Всевышним, согласно тому, что мы изучали, имеет три компонента. Афор, прах, эйфер, пепел, и я. Вот об этом шла речь на одном из занятий раньше. Если человек имеет вот эти три компонента про себя самого, он может сказать, что я, значит, как афор, я как эйфер, и я как будто меня и нет, как будто не я. Тогда он имеет страх перед Всевышним. Давайте посмотрим, подходит это здесь или нет. Мы смотрим на число 611, то есть на Тору. Значит, Тора, она по природе нематериальна. Она пришла из нематериального мира, и ей задержаться в этом материальном мире, у человека, который изучает, который материален, крайне, значит, трудно. Человек забывает. Почему же она нематериальна, то есть суть, душа. Ну и тогда у того, который с успехом изучает, то есть продвинулся в этом направлении, а кто продвинулся, вот творец знает. Не тот, который начинает большое имя, а на небесах известно, кто продвинулся. Мы говорим, что про тех, кто продвинулся, про тех по верхней шкале. Так вот, у того человека будет материальность минимизирована. Конечно, это не так, что он будет почти как ангел. Нет, это процесс. Ему может материальность довольно приличной быть. Но это процесс, он идет в эту сторону. И чем больше в нем Торы при соответствующей работе, тем успешнее он продвигается в этом направлении. Он идет в сторону афор. Первый параметр страха – праха. Так, дальше. Дальше второе слово – эйфер, пепел. Значит, вот когда человек изучает глубоко Тору, перед ним открывается глубина, глубина мироздания. Опять-таки, в той или иной степени. Ну, предположим, в хорошей степени открывается, ну, на какой-то уж, ладно. И вот по мере проникновения вглубь, он одновременно с этим постигает, насколько велик Творец, насколько он выше того, во что ты проникаешь. Это идет рука об руку. И тогда твои достижения, они превращаются в эйфер, в пепел по сравнению с тем. который все вообще-то затеял. Мы видим, Тора действительно способствует превращению человека в эфир, в пепел. Дальше я. Сама Тора требует подчинения Творцу и на внешнем уровне, и на внутреннем. Я должен 2 раза в день, как минимум, говорить кряшма, молитву сделать, кушать определенные вещи и так далее. Полная регламентация жизни, внешнее подчинение. Ну и на внутреннем тоже. Все мои мысли, я много раз говорю, один одно думает, другой другое, третье. Вот эти 30 точки зрения. А как же? Надо спросить, что наверху думает на этот счет. Вот то и будет правильным. Очень просто. Но это внутреннее подчинение. Это то, что убираешь свое «я». Тоже на пути. Значит, нельзя сказать, что уж полностью убрано. Но тем не менее, вот в эту сторону движешься. Дальше человек может сказать, ну как это так? А где же индивидуальность? Каждый человек индивидуален. Он прав, что каждый человек индивидуален. И это замысел Творца. А если убираешь «я», где же индивидуальность? Ответ такой. Человек, когда убирает «я» свое, он убирает и не убирает. Просто его «я» превращается не в его «я», а в одежду для Творца. В каком-то смысле, в какой-то степени, безусловно. И поскольку он одежда только лишь, уже нет его «я», он только одежда, он рубашка на мне, это что «я»? Это одежда. С другой стороны, рубашка индивидуальная, видите, тут и рукав загнул и прочее. То есть остается индивидуальность тоже. Вот это и требуется. Это и есть идеал, к которому можно стремиться. Значит, мы видим, что Тора, она на всех, по всем трем атрибутам, афор, эйфер и яэта, она действительно способствует тому, чтобы человек имел иерусшамай, страх перед Творцом. И чем больше он в нее проникает, или, что то же самое, чем больше она в него проникает и срастается с его душой, питает его душу, нашаму, человеческую душу, ну и заодно внутренний мир, вот тем, значит, больше он его будет, этого Иерусалима. Получается, что вот то, что здесь сказано, вроде бы «не бойся», имеет глубокий подтекст из гематрии. А почему сказано «с не с отрицанием»? Что ты заодно и защита от этой негативной силы. Не бойся ее. Но Тора, которая изрежет, она тебя защитит. Я бы очень хотел поговорить с этим, с учителем, с Мишиих, про Тору, поучиться у него. Что Тора должна быть очень высокого качества, если уж она его защищает. Ну, хорошо. Какие есть вопросы, пожалуйста?